Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам гнезь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Существует вера, что Господь относительно Его человеческого не только был, но и есть Сын Марии. Но в этом христиане мира заблуждаются. Правда, что Он был Сыном Марии, но неправда, что Он до сих пор остается. Ибо делами и искуплениями Он совлек с Себя человеческое от Матери и облекся в человеческое от Отца. Вот почему человеческое Господа божественно, и почему в нем Бог – человек, а человек – Бог. Из этой цитаты, особенно если ее анализировать в свете того, о чем мы с вами говорили на протяжении предыдущих занятий о теле Господнем, следует тот вывод, что у Господа в мире или же у Господа в пространстве и времени Его человеческое прошло через ряд изменений. Оно прошло все состояния, от просто человеческого природного, в котором присутствовала божественная от вечности, как его душа, но душа не вполне соединенная со своим телесным, до человеческого божественного субстанционального, в котором божественное присутствует как духовное, обретающееся в полном единении со своим телесным. Все эти изменения человеческого составляли этапы развития единого личностного или же единой личности Господа Иисуса Христа. Именно в рамках этой личности все эти этапы изменения человеческого и составляют собой то определенное единство, который позволяет говорить именно об этапах развития одного человеческого, а не о разных человеческих. То есть, с одной стороны, говорится о совлечении человеческом от Марии, человеческом от Отца, о совлечении человеческого от Марии, принятии человеческого от Отца. Но все это происходит в рамках одной личности. То есть меняется человеческая природа этой личности. Но именно единство этой личности позволяет нам говорить об Иисусе Христе как Боге и человеке, который был рожден божественным человеком, а стал Богом в последних началах в полноте своей. Чтобы понять, как такое было возможно в принципе, надо вспомнить, что личность человека в мире не субстанциональна, но композитна. Мы об этом не раз говорили, и не два на протяжении всех этих лет, что чем отличается человек от духа. У духа все, личность, внутренняя составляющая, внешняя, которую он воспринимает как свою духовную реальность, его духовное тело, которым он себя в этой реальности чувствует, оно все субстанционально, то есть однородно. Там тоже есть составляющие части, но это как бы неразрывное единство. В духе он является воплощением определенной идеи, вот так сказать, полностью от всех своих состояний. Человек же, он композитен. То есть в нем есть, вот дух, он или хороший, или плохой, или ангел, или демон. Средних духов не бывает, то есть они бывают только в мире духов, и то они уже на пути преобразования. В человеке может быть все, что угодно. Хорошее, плохое, адское, небесное часто. И это возможно именно потому, что он композитен, и как бы каждая часть, составляющая его, существует и вносит, как сама по себе, как бы сама по себе, и вносит вклад в эту его композитность, то есть служит его элементом. То есть элементы осознания этой личности являются природными представительствами и соответствиями всего мира духовного, от самых высших небес и до самого низшего ада. Все это есть в человеке своими представительностями. То есть наше тело, допустим, как мы его видим, это знак присутствия и представительности в нас всего небесного человека. То есть все большая часть составляющих духа человека, то, которое называется живые составляющие, что символизируется вот его телом по соответствию, печень, легкие, сердце, все это является отражением всех тех сообществ, что есть в большом небесном человеке. Все его несчастья жизненные, все окружающие, все его внутренние злобные составляющие в нем от преисподней, то, что относится к его особи. И, соответственно, все составляющие его внешней жизни, от болезней до отвратительных и гнусных вещей, которые его окружают, от всяких гнусных пейзажей. Это все представительство того, что составляет внутреннее его вот этого композитного духа. В разных личностях эти соответствия представлены, разумеется, в разных пропорциях. Но тем не менее каждое духовное сообщество имеет в человеческом сознании свое конкретное представительство. Пусть оно не всегда проявляется, видимо, для его личностного восприятия. То есть, для примера, у нас есть все небеса. Но не все небесные предметы, скажем, могут проявляться в нашем сознании. Они пребывают помимо нашего сознания. Вот точно так же, как процессы в нашей, допустим, печени, кровь, легкие. Все идет помимо нашего сознания. Мы об этом узнаем только тогда, когда наступает сбой. Мы не контролируем всех вот этих физиологических процессов. И это является того отражением того, что в нашем сознании идут процессы, которые мы по большей части не контролируем, и о которых мы даже не подозреваем. И небесные, и адские. Например, вот если мы болеем какими-то болезнями, то это проявление в нашем внешнем каких-то адских сообществ, находящихся в нашем внутреннем. Но это не обязательно те болезни, которые соответствуют нашему собственному внутреннему адскому, которое является главным господствующим нашей любви. Может проявиться какое-то сообщество, которое не имеет непосредственного отношения. Опять же, по божественному провидению, потому что человек – это микрокосм, в котором окончается вся Вселенная. Если какие-то процессы происходят в духовном мире, необходимо, чтобы в данной личности отразились эти процессы, то могут отражаться процессы, которые к его собственному злу, злому или доброму могут не иметь никакого непосредственного отношения. Именно поэтому, скажем, духов окружает реальность, которая полностью соответствует их внутренним состояниям. А нас часто окружает реальность, которая с нашими внутренними состояниями может вообще не иметь ничего общего. Хотя она соответствует чему-то, что содержится вот в этом нашем внутреннем духовном микрокосме. Человек природный, это, если вы помните, как мы уже обсуждали, восприятие природное. Восприятие всего духовного истинного и всего духовного ложного, которая есть внешней формой духовно доброго и духовно злого. Поэтому человек природный и назван в слове микрокосмом, ибо перед его внутренним восприятием предстоит все небо и вся преисподняя, как внутреннейшая субстанция, каковое представление в совокупности и называемо миром духовным. Вот вспомните, говорится, что мир человека, так сказать, находится весь мир духовный. Вот это и значит, что весь мир духовный предстоит перед нашим внутренним восприятием. И он в нас находится, потому что наше восприятие формируемо его присутствием. Оно является духовным выражением вот этого всего духовного присутствующего в нас. Собственно, человек природный и есть это самое внутреннее восприятие природное, которое происходит в этом внутреннем сознании или же перед этим внутренним сознанием посредством форм восприятия внешних. Каковые формы видимы и последовательно разворачиваемы перед этим восприятием как формы внешнего бытия, называемые миром пространства, времени и материальных предметностей. То есть человек в своей субстанциональности находится вне пространства и времени. Вот говорится, что в слове, что человек есть дух, а дух он вне пространства и вне времени. Но восприятие себя, то есть рождение индивидуального сознания, происходит именно через внешнее. И поэтому человеку представляется, что он рождается, живет, развивается, формируется в демона преисподней или ангела неба, умирает и в результате туда возвращается. Но все это именно формирование в так называемой восходящей последовательности. Но человек, как мы уже об этом говорили, если вы помните, на самом деле формируется нисходящей последовательностью. Восходящая последовательность – это иллюзия восприятия, не более того. Но это именно та иллюзия, благодаря которой мы живем, существуем как отдельные личности, как бы отдельные личности, которые отдельные от Господа, от вечности, друг от друга. То есть мы являемся следствием определенной иллюзии восприятия, и мы есть вот это вот иллюзорное восприятие, но это нужная вещь, потому что иначе существовал бы только Господь от вечности и больше никто и ничто. То есть Господь создает все это, формирует в себе все эти процессы таким образом, чтобы возникало в нем и из него творение. И в этом творении те, кто живет и чувствует себя как бы индивидуальными, самостоятельными личностями, которых он мог бы затем благословлять, благодетельствовать, дарить им свободу воли, и по этой свободе воли позволять им быть даже демонами преисподней, если они этого хотят. Потому что это в определенном смысле благодеяние. Позволять человеку быть даже, ставить даже демоном преисподней, если у него есть в этом как бы самое глубинное желание и любовь его жизни. Композитность здесь, в человеке природном, происходит от того, что это внутреннее восприятие строится как из кирпичиков. От абсолютно в себе раздельных восприятий каждой такой субстанциональности. Это абсолютная реальность восприятия, предзадана изначально. Именно для того, чтобы сформировать те самые строительные блоки, из которых формируемо каждое личностное композитное восприятие, то есть композитное сознание. Это можно сравнить с домом, который создается из бесчисленного разнообразия элементов. Каменных блоков, балок, черепичных плиток, мозаичных каменных плиток пола, каких-то всех этих деталей крепежа, штукатурки, звездки, декоративных элементов. Каждый элемент в этой конструкции целен в себе и элементарен. То есть, вот если мы возьмем, допустим, каменный блок, из которого сложены стены, он выглядит цельным и элементарным. Но мы не будем углубляться, потому что это пример. Предположим, что все, каждый из элементов, составляющих дом, себе субстанционален. То есть, каждый камень, каждая черепичина, каждая балка, каждый, скажем, кусок штукатурки, каждый мазок краски, который создает рисунки. То есть, они все в себе субстанциональны. Дом же, построенный из них, представляется при внешнем взгляде тоже неким единым целым в себе домом. Но вот если начать внимательно его изучать, то становится очевидно, что этот самый дом есть лишь некая видимость, композитная виртуальность, существование которой обеспечивается единством и предзаданным планом составляющих его частей. Вот в замысле архитектора дом присутствует как идея. Потом рабочие строят, каждое конкретное воплощение, каждое конкретное вносит свой вклад, каждый строительный элемент, и получается дом, который внешне выглядит как единая цельность. Но если мы начнем его разбирать, то мы не найдем вот именно в доме вот этой субстанциональности. Субстанциональность лежит в предзаданности плана, в сознании архитектора, который этот дом предзадумал, который создал план его строительства, собрал все эти элементы. Если же брать дом сам по себе, то в нем этой субстанционального качества дома не найдешь. Разберешь по элементам, кирпичики есть, а дома нет. Есть отдельные составляющие, черепицы и так далее. Вот так и человеческое сознание. То есть каждое постижение в нем, оно принадлежит какому-нибудь субстанциональному духу. В самой последней степени, собственно, он принадлежит Господу. То есть Господь вот на каждой степени восприятия воспринимает в каждой единичности. То есть поэтому сказано, что Господь в минимах и в максимах одинаков. То есть каждое отдельное восприятие, этот кирпичик в это восприятие, что, восприятие чего? Восприятие бесконечности и от вечности, находящейся в Господе. Оно принадлежит Господу. И общее восприятие принадлежит Господу. Но это общее восприятие ограничено так, что Господь как бы себя не помнит. А это восприятие рождается как сумма этих отдельных восприятий. Им генерируется. И вот так создается человеческое восприятие, которое кажется существующим как бы само от себя. Вот так и образуется личность человека природного. Она в своей цельности составлена впечатлениями от духовных субстанциональностей Господа от вечности, как я уже говорил. Восприятие каждой такой отдельной субстанциональности принадлежит в человеке природном единому Господу. Потому что человека как такого нет, как бытия существующего от самого себя. Но это восприятие максимально ограничено до того уровня, что воспринимаемое представляется как бы единичным в себе и совершенно самостоятельно существующим в своей единичности. То есть все бесконечности от Господа пребывают в раздельном единстве. В человеческом же восприятии каждая эта бесконечность, во-первых, пребывает не в единстве, а в оторванности от остальных, а во-вторых, пребывает не бесконечностью, а конечностью. Здесь, в этом восприятии, сам объект восприятия в себе бесконечен и находится в непрерывном единстве с бесконечностью остальных таких же сущностей в Господе от вечности. Но вот в ограниченности этого единичного восприятия он представляется чем-то минимальным и совершенно отдельным. При этом ограниченность тут принадлежит этому самому единичному восприятию. То есть, вот мы об этом уже говорили, мы видим все предметы как нечто ограниченное, природное, вот стул, стена, вот конвертер, лампы. Мы все это воспринимаем их как материальные предметы, ограниченные пространством и временем. Но на самом деле это проявление по соответствиям божественности, которые в себе не ограничены и бесконечны. И они пребывают между собой в раздельном единстве. Мы же видим лишь раздельность их между собой, а единство не видим. Нам мир представляется хаосом отдельных предметов, каждый из которых движется какими-то мертвыми силами сам по себе, силами инерции, силами там каких-то электромагнитных колебаний, каких-то кинетических потенциальных энергий и так далее. И нам кажется, что это хаос раздельных предметов. А на самом деле эта кажущность принадлежит только нашему восприятию, но не самой высшей Господней реальности, которая заключена в этом неразрывном единстве. Потому что ничего, кроме Господа, нет воспринимать. Нет какой-то отдельной вселенной мертвых ограниченных предметов. Все это божественное проявление, которое в своих последних началах, то есть в этом последнем начале восприятия, воспринимаются как мертвые предметы, из которых составлена мертвая вселенная. Со своим пространством, временем, которое на самом деле есть лишь предметностью нашего воображения и восприятия, и ничем больше. Из цепи таких единичных восприятий, расположенных предзаданным образом, рождается видимость последовательных материальных предметностей, из которых состоят все пространства и все времена. Ибо не существует пространства как отдельной предметности, не уж тем более времени как отдельной предметности, а все пространства и времена состоят в природном восприятии из предметов, их составляющих. То есть, смотрите, чем определяется пространство? Вот если посмотреть, допустим, перед глазом, вот оно определяется вроде бы глазом, воздухом, который заполняет между этим и стаканом. И вот из этого составляется пространство, которое воспринимается вот так же по комнате. Если мы будем искать пространство и время, чтобы выделить из материальных предметов, которые мы видим, мы этого никогда не обнаружим, потому что этого нет. Это порядок, в котором они расположены перед нашим восприятием. Не пространство и время. Но на самом деле это порядок нашего ограниченного восприятия их. В Господе от вечности нет ни пространства, ни времени. Там все пребывает в раздельном единстве. Но когда восприятие Господом свое собственное ограничено, когда оно идет обратно вот в этой восходящей последовательности, оно начинает воспринимать всю эту единую раздельность Господню как раздельность не единую и последовательную. Ей кажется, что вот есть материальные предметы, и что они меняются, они исчезают, появляются, рождаются, рассыпаются. Но все это именно иллюзорность восприятия. И она предзадана Господом для того, чтобы формировались вот эти личностности. То есть через это формируется личностность, которая все воспринимает, как она себя воспринимает, как существующую саму от себя. Вселенную воспринимает, как существующую вне самой себя и раздельную. И в этой Вселенной происходят раздельные процессы, ее наполняют как бы самосуществующие отдельные предметы. И так рождается сознание вот этого существа, которое живет, борется, сражается, движется куда-то в этой Вселенной. Так рождается творение. То есть творение это не одно, как мы уже говорили, не какой-то одноразовый акт, а творение это прерывное нисхождение божественного наития в последнюю степень восприятия, которое воспринимается это нисхождение ограничено, из этого создается впечатление прогрессии и абсолютной предметной раздельности. Все внутреннее, составляющее восприятие в человеке, все внутренние составляющие восприятия в человеке, формируемы божественными служениями, потому что все эти предметности это на самом деле божественное служение, помимо сознательного восприятия в нем. То есть человек формируем, личностный человек формируем Господом этими самыми кирпичиками восприятия помимо его сознания. И всякое такое восприятие принадлежит не его сознанию, а сознанию Господа от вечности в нем, но максимально ограниченным. Человеческое восприятие из рефлексии этих внутренних восприятий рождается из рефлексии этих внутренних восприятий их внешними формами. То есть, когда они предстают перед его внутренним взором, как реально существующие формы внешнего мира, отдельного от его сознания. То есть внутренности Сознание рефлексирует, как в зеркале, внешними, как бы отделенными от этого внутреннего сознания формами. Вот из этой рефлексии и рождается то, что называется личностным человеческим восприятием. Из этого рождается как бы тварное, как бы совершенно самостоятельное от божественного от вечности восприятия. Рождается как восходящая последовательность восприятия, построенная и отталкивающаяся от восприятия самых внешних, последних форм служения, называемых их материальными формами. То есть, что это значит? Опять же мы говорим, что есть только одно восприятие, есть только одна жизнь, и у этой жизни есть только одно восприятие, и оно принадлежит Господу. И когда она находится в нисходящей последовательности, то есть в нисходящем наитии в человеке, оно принадлежит исключительно единому Господу, но оно тогда проходит помимо его индивидуального сознания. Это вот как диод. В одном направлении он ток пропускает, а в другом нет. То есть, когда Господь в нем ограниченно рефлексирует на вот все вот эти как бы раздельные предметности, то в обратном возвращении, то есть в прямой рефлексии, там только Господне восприятие. А в обратной рефлексии рождается то, что мы называем нашим собственным восприятием. Вот так вот, вот эта загадка, которая для многих, которые читают латинское слово, остается непонятным. Как же так? Да и не только вот, потому что это и христианство присутствовало. Господь во мне действует, Господь во мне делает, но как же так? Вот вроде ж я чувствую, что я действую, вот я чувствую, что я делаю, как же это Господь? А вот в том-то и дело, Господь по определенному механизму присваивает свое чувствование, свое видение вот этой ограниченности. И из этого присвоения рождается наше личностное восприятие, наша личностность, которая себя чувствует как бы отдельной, воспринимающей, чувствующей, живущей самой от себя. Пока это находится на уровне слов, это кажется, ну, если не безумием, то, по крайней мере, парадоксом. Это кажется безумием людям, которые не верят в то, что говорит Божественное Писание. Тем, которые верят латинскому слову, те, которые верят, что все там сказано, это Божественная истина, они это принимают на веру, но они этого не понимают. Для того, чтобы это понять, это нужно прочувствовать. Но в процессе прочувствования это может плохо кончиться. Почему? Потому что может разрушиться личностное. Поэтому тут не надо нарваться, тут надо помнить, надо доверять, надо понимать и четко знать, что когда Господь решит открыть, приоткрыть, решит, что это для нас полезно и не вредно, Он это приоткроет. В книге о божественном провидении, кажется, есть это место, что чем совершеннее становится ангел, тем он лучше чувствует, то есть воспринимает то, что его как личности не существует, что есть только Господь в нем. И чем больше он отрекается от этого личностного восприятия, тем больше Господь ему дает это личностное восприятие глубже чувствовать. Вот это очень интересно. Живущие на уровне самого нижнего восприятия, особенно демоны в преисподней, они рационально убеждены, что они живут сами от себя. Но они не чувствуют сами от себя. Вот это вот есть такое выражение, люди как, живут как спят. То есть вот посмотрите на большинство людей. Они, если их спросить, не скажут, да я живу от себя. Но они страдательные субъекты, они жертвы обстоятельств. Они живут как во сне. Они пришло побуждение, он действует. Вор увидел что-то, схватил, побежал. Это импульс изнутри пришел. Он даже его не чувствует, и он ему не может ему сопротивляться, потому что человек может сопротивляться себе. А потоку, который его несет, он не может сопротивляться. Изнутри приходят потоки, которые человека заставляют совершать деяния, которые он, может быть, сам бы по себе и не совершил. Но он не может их контролировать. Потому что в нем нет ощущения этой личностности. А вот высший ангел, может контролировать эти потоки, если захочет. Но он все оставляет, он отслеживает, он не пускает потоки, которые не принадлежат Господу, и дает происходить потокам, только от Господа происходящим. И вот в этих потоках он чувствует себя гораздо более совершенной личностью, чем все эти адские демоны вместе взятые. Потому что Господь его может совершеннее присваивать вот это чувство личностности. Вот такой вот интересный парадокс. Чем меньше ангел хочет себя чувствовать личностностью, тем больше Господь ему это чувство присваивает. И наоборот. Чем больше человек хочет себя чувствовать личностностью, тем меньше он личностностью становится, и тем больше он разлагается как личностность. И на самых нижних уровнях восприятия человек воспринимает себя как личностность, рождающуюся от внешних обстоятельств. Вот на этом основана вся современная психология. Говорят, вот это не мы такие, это время такое. Вот что человек стал преступником? Потому что у него такие плохие обстоятельства. Плохо родился, плохо жил, плохо воспитали, плохо сложилась среда. Он жертв этих обстоятельств, его личной вины нет. На самом деле все это иллюзия. Хотя иллюзия были и так, словно мы рождаемся под влиянием внешних обстоятельств. Но на самом деле, я об этом не раз уже говорил, человек рождается внутри, в этой субстанциональности. И там же совершается выбор, посредством которых формируются все обстоятельства его внешней жизни. Но потом этот выбор совершается на личностно-неосознанном уровне. Вот как я уже говорил. То есть, когда человек выбирает, но не осознавая себя личностью. То есть, в нем действует вот эта господствующая любовь, которая, говорится, она врождена человеку. Вот соп действует. Соп – это любовь к себе и любовь к миру. На уровне действия любви в человеке нет личностности и личностного восприятия. Любовью принадлежат духам в нем. Добрым, злым, ангелам, демонам. Но вот это вот внутреннее решение, которое за него было принято в нем нисходящей последовательности, оно формируется прообразом его собственного решения, его сознания на уровне природы, когда это в восходящей последовательности. Поэтому человек думает, что выбор принадлежит ему, хотя на самом деле даже сам выбор в нем принадлежит Господу, а не ему самому. Но именно из-за того, что Господь человека духовного гения сделал максимально композитным, то есть в нем разделено все, волительная часть, сознательная часть, там тоже, тут что-то на вот этой возвратной последовательности можно поменять. Именно поэтому, то есть, если бы человек не был композитным, вот как люди древнейшей церкви, когда они пали, то у них внутренний выбор пошел, и когда он уже возвращается назад, он уже полностью сформирован их внешний выбор, и они его не могут переосмыслить, и они не могут поступить иначе. Все их внешнее полностью соответствует их внутреннему. Почему? Потому что их личностное находилось выше. Они принимали решения на уровне любви. А в человеке духовного гения личностное почти прилипло к материальному. Он не чувствует своего личностного, он не видит всех тех процессов духовных, которые в нем происходят. Он воспринимает это не как духов, не как действия, не без адов. Он это воспринимает как какие-то чувственные побуждения в своем сознании, природном. И ему кажется, что он формируем снаружи внутрь. То есть это видимость, которая присутствует и у человека даже в древнейшей церкви, но он понимал, что это иллюзия, вот когда у него была чистая божественная перцепция. А человек современный, он думает, что это реальность, что он формируем изнутри, снаружи. Но именно из-за того, что он так думает, на него можно воздействовать таким образом, чтобы он думал, что он в мире материальном своим решением борется с этими побуждениями злыми и принимает побуждения добрые, то есть преобразуется и возрождается. Хотя он при этом всегда должен помнить, что это Господь в нем действует, что и есть истина. То есть Господь помимо его личностного, над его личностным действует, но присваивает это ему как действие его личностного. И человеку кажется, что он преобразуется и возрождается с наружными методами. То есть, что он находит слово, что он его читает, что он борется со злом, да, сам, что он постепенно от себя отстраняет зло, что он начинает делать добро. Но это все внешние представительности того, что в нем Господь делает над его надличностным уровнем, но присваивает потом его личностность. То есть Господь в нем действует помимо его сознания, а во внешнем его, в пространстве во времени, в том мире, который мыкается вокруг него, это существует, это все рефлектирует вот этими представительностями, которыми формируется его внутреннее восприятие личностное, которое думает, что оно есть личностность, сформированная действием снаружи. А так как он этого не чувствует и не понимает, то ему кажется, что это и есть реальность. И именно слово так ориентировано, что эта личностность живет видимостями восприятия. Поэтому слово оно воспринимает самыми примитивными формами. Вот Господа оно воспринимает как некоего Бога вещь абсолютно в материальном мире, у которого могущество принадлежит его материальному. И вот в этом заключается его сила. И это все рефлексии его внутреннего. И если бы эти рефлексии отражают то, что иначе он не может быть изменен. То есть что работать приходится в самых грубных внешне природных формах его сознания таким образом. Но по мере очищения эти планы могут насеваться в нем все более и более внутренними. Он становится все более и более внутренним человеком, и он начинает, в идеале может стать, уже мыслящим изнутри и не присваивающим себе. То есть он вроде бы в тех же материальных формах будет находиться, но будет обладать определенной божественной перцепцией, которая будет насилать свое сознание. И он уже будет воспринимать те же материальные формы совершенно иначе. И он уже будет чувствовать, как он формируем изнутри, но при этом иллюзиями, что формируем снаружи. И это его не будет беспокоить. Он уже не будет пытаться себе присваивать божественное, думать, что это, потому что у него рациональное было преобразовано, и в него духовными вещами было насеяно духовное рациональное, которое мыслит вне пространственности, временности и личностности. Вот так происходит высшая степень возрождения человека духовного гения. У людей древнейшей церкви, как я уже говорил, была вот эта внутренняя перцепция. То есть они как бы формировались вроде так же. То есть по их представительствам они формировались влияние, ну по видимостям, они формировались снаружи, то есть они рождались как бы в материальном. Им казалось, что они рождаются в материальном, что они формируются вот этими наружными влияниями внутрь. Но у них присутствовала перцепция, они понимали, что все это видимости. Поэтому, говорит латинское слово, когда они взирали на природу, они не видели природы, а они видели божественные сущности, то есть то, что находится внутри их, которые рефлексировали в их сознании вот этой природы. И поэтому они на эти рефлексии вообще не обращали внимания. Поэтому мы даже не можем понять, как они мыслили, что у них внутри происходило. Вот нам можно рассказать, как латинское слово рассказывает, доступное для нашего восприятия внешних образов. И мы даже можем сформировать какое-то рациональное представление об этом, более или менее верное. Но понять, как они мыслили, что у них происходило в сознании, мы не можем. Как муравей не может понять, скажем, что происходит в голове профессора математики. Хотя он может его снаружи осязать и даже как-то воспринимать какие-то внешние результаты его действий. И даже муравью можно попытаться на уровне его восприятия объяснить, что такое математика. Хотя это будет не совсем то, что тот же профессор понимает под математикой. Личность человека природного, как видно из вышесказанного, на самом деле есть в себе одним чистейшим внутренним восприятием. восприятием природным. То есть нет природы, как некая внешняя отдельная общность. Есть только Господь. Но вот его личность – это восприятие вот этих всех бесконечностей Господних как общности некоего мира природного, которая общность принадлежит его внутреннему восприятию, а не существует вне этого восприятия. Но эта субстанциональность, которая в нисходящей последовательности опирается как бы на отдельные составляющие, вроде дома в нашем вышеприведенном примере, который сам по себе есть некой единой субстанциональной идеей. Но при изучении как материальная предметность, то есть дом сам в себе – это некая субстанциональная идея, которая существует в духовном восприятии. Но вот если изучать его сам по себе, вне вот этого субстанциональной продолженности по соответствию, а только по внешним формам, то он воспринимается некой композитной формой, состоящей из различных субстанциональных частей. Вот если вы слыхали, такой Платон был, который спекулировал на эту тему, что вот есть мир идей, а есть мир предметности, но было не, которые являются рефлексиями, отражениями в нашем сознании вот этого мира идей, которого мы само по себе не видим. А вот в латинском слове это было объяснено как. То есть мир идей – это мир духовных субстанциональностей. Вот дом, он находится внутри нашего восприятия. Но в доме, который мы воспринимаем как предметность, в предметной же реальности, находящейся вне нашего сознания, мы этой субстанциональности не обнаружим, если начнем действовать методами научного исследования. То есть это древний вопрос, еще который был в Древней Индии. То есть если мы разобрали колесницу, то мы нашли все составляющие части, но самой колесницы не оказалось. То есть, казалось бы, отними составляющие, останется колесница. Или хотя бы какая-то колесничность. Ничего не остается. Вот на этом основании зарождается атеистическое мышление. Если человека разобрать на части, ничего не остается, значит, нет никакой души. Есть только какие-то материальные, природные органы, которые действуют и которые составляют кажущность человека. И рождается представление, что человек ничем принципиально не отличается от раствора поваренной соли. Что это одно и то же, только разное, скажем, уровень организации. Для того, чтобы понять, что все не так, нужно знать, что на самом деле человек – это внутренняя субстанциональная форма, которая во внешних формах, рефлексиях выражается как набор предметностей в пространстве и времени. Вот все наше тело со всеми его разнесенными органами, со всеми его состояниями жизни от детства до зрелости и старости. Что все это на самом деле рефлексии единой субстанциональной формы человека, которая пребывает в Господнем сознании вне пространства и времени. И в этом сознании выделено так, чтобы Господне сознание в нем себя чувствовало отдельным, вот этим маленьким отделенным человеком, как, но живущим при этом как бы из самого себя. Собственно, из вот этого примера с домом можно показать, что жизнь человека природная – это осмысление этого самого дома по частности, а жизнь духовная – это абстрагирование от частности в субстанциональной идее цельности. То есть вот, когда есть нисходящая последовательность, есть нисходящая в цельности. Рефлексия – это восприятие в кажущейся прогрессии и раздельности. То есть человек, когда вот он как формируется? Он формируется из обратного восприятия. Вот есть прямое восприятие Господне, а человеческое, оно формируется в обратном. И в этом обратном восприятии человеку кажется, что его жизнь состоит из этапов. А каждый из этих этапов разложен в трехмерном пространстве на какие-то составляющие. И нам кажется, что мы формируемся, что мы рождаемся, что мы живем, что мы умираем, что приходим в тот мир, и только там обретаем цельность. Но все это иллюзорность, потому что цельность уже присутствует, а наоборот, все вот эти внешние, выносные рефлексии, это есть лишь частичное восприятие этой цельности, инструментальное, скажем так, действующая причина, созданная для того, чтобы формировалось вот наше это сознание на обратной восходящей последовательности. И Господь это допускает, и это должно так существовать, потому что иначе мы бы, не было бы ни творения, ни ангелов, ни демонов, ни людей, ничего, а был бы один Господь. Но всегда надо понимать, что мы этим живем, но это лишь видимость. Вот я как не раз приводил пример с солнцем, которое восходит и заходит. Вот для нас восходящее и заходящее солнце – это реальность. Мы живем этой реальностью. Мы встаем, когда оно восходит, ложимся, когда оно заходит. И в нашем сознании оно постоянно движется по небосклону. И в то же время мы постоянно знаем, что это лишь видимость. Видимость нашего восприятия. Но это видимость, которой мы должны жить. Потому что мы, даже если мы помним, что это видимость, мы не можем своим восприятием, находящимся в городе Львове на этой земле, видеть солнце таким, каким оно есть на самом деле. Чтобы увидеть, нам надо сесть в ракету и улететь. Но улетев, мы можем однажды не вернуться. То есть в чем смысл всех этих медитационных упражнений и так далее? Это желание именно взглянуть сверху. То есть выйти из пространственно-временного личностного восприятия и посмотреть сверху. Но, опять же, все это может плохо кончиться. Потому что уже само желание выйти из этого восприятия, оно нехорошее в самом себе. Это иногда можно выйти, чтобы посмотреть, чтобы убедиться, как оно есть истинно. Но вот выйдя, можно и не вернуться. То есть слишком сильно поднажав, можно разрушить даже свою личностность. Поэтому многие, которые занимаются медитациями, всеми этими выходами, завершают свой путь где? Ну, в больницах для умалишенных. Потому что собрать сознание им часто не удается. Или, что гораздо хуже, удается, но они при этом ударяются в какие-то страшные магические практики и так далее. Почему? Потому что в них не сформирована способность, они не возрождены, не преобразованы, не возрождены. То есть в них нет способности отдаваться Господу. И когда их сопь как бы поднимается над их личностным в более высокие слои, то эта сопь пытается свое новоприобретенное положение использовать для целей, которые эта сопь заимствовала из вот этого своего нижнего положения, то есть ради достижения каких-то мирских преимуществ или для достижения самого страшного, то есть власти над всем. Они пытаются приобрести силы, с помощью которых могут стать богами, демиургами, управляющими всем и вся вокруг. Им кажется, что это возможно, и даже до какой-то степени божественное провидение как бы им попускает это получить. Но, как вы понимаете, хорошим это кончиться не может. То есть, хотя внешне они часто кажутся даже людьми, отрекшимися от всего мирского. Это бывает такое, что любовь в собе подчиняет себе любовь мирского, и человек внешне начинает выглядеть как святой, как просветленный и так далее, но на самом деле в нем действует вот эта его любовь собственного, которая все пытается превратить во вселенной предметы, вращающиеся по орбите вокруг этого маленького, на самом деле совершенно иллюзорного «я». То есть восприятие природного, раздутого до невероятных вселенских масштабов. Теперь, опираясь на все вышесказанное, мы можем вернуться к тому, с чего начали, а именно попытаться осмыслить, что есть божественность личности Господа Иисуса Христа. Человеческое природное в Иисусе Христе было формируемо так же, как и в любом другом человеке. То есть, через последовательное восприятие в нем был собран весь микрокосм отражений на уровне самого последнего ограниченного восприятия всех субстанциональностей мира духовного. Но вот порядок формирования этого микрокосма в Иисусе Христе радикально отличался тем, что он, порядок этот, во всякой своей детали был абсолютным образом божественного от вечности. То есть, с самого начала Иисус Христос был абсолютным природным человеком. Человеком в абсолютном природном совершенстве. В духовном дневнике есть такая фраза, что если бы иудеи не распяли Господа, он, как человек природный, жил бы вечно. Это и понятно. То есть его тело составляло из себя абсолютное природное совершенство. Вот мы знаем некоторые простейшие, примитивные, практически вечные, потому что они самовозобновляются и регенерируются постоянно. Есть некие простейшие, которые живут, ну, если не сотни тысяч, то уж, по крайней мере, десятки тысяч лет. Вот ящерица, у нее отрывали хвост, новый вырос. А его бы тело постоянно обновлялось природно, потому что это было высшее совершенство. Это было божественное совершенство на уровне природного восприятия, где каждое частичное восприятие было тоже абсолютным совершенством и могло бы поддерживаться, а так совершенству нет разрушительных форм, могло бы поддерживаться до бесконечности. То есть это важно осознать, что Иисус Христос как человек природный, как микрокосм, был абсолютным образом божественности от вечности. Но вот этот абсолютный образ божественного человеческого от вечности, то есть образ в материальном восприятии, должен был стать и абсолютным подобием этого божественного человеческого от вечности. И вот именно этот процесс преобразования просто подобия в образ и подобие и называется прославлением Господним. Вот вспомните, Писание говорит, что человек был создан по образу и подобию Божьему. То есть каждый человек есть образ Божий, но несовершенный, потому что он формируется не непосредственно божественным, а через нисходящие все вот эти вот слои. То есть он есть лишь отражением частности какого-либо божественного служения. В Господе же Иисусе Христе, как человеке, были собраны все божественные служения во всей универсальности. Каждая часть его телесного и чувственного было образом божественного совершенства. А в процессе прославления оно стало также образом, отражая, наполненным подобием божественного от вечности. То есть, как говорит Павел в одном из своих посланий, вся полнота божественности воплотилась телесно. А тут очень важно понимать, не сказано, что вся полнота божества воплотилась в телесном, а она воплотилась телесно, то есть настолько, насколько телесное, чувственное могло эту полноту восприятие. Поэтому и говорится, что божественность от вечности есть дух, а сын есть тело. Это формирование образа происходило помимо природного сознательное, которое было человеческим природным Иисуса Христа, как мы уже об этом говорили, что формирование человеческого идет помимо сознания у человека. Это было формирование нисходящей последовательностью, которое в слове называемо зачатием от Отца. Любой человек формируем этой самой нисходящей последовательностью, как мы об этом уже говорили выше. И это формирование нисходящей последовательности во внешних образах восприятия, представительствуемого миром, пребывающим как бы вне человека, представительствуемо зачатием и рождением человека, как телесного младенца. Именно поэтому рождение младенца, зачатие, которое было завещено ангелом, рождение Иисуса Христа, Это все, что происходило помимо сознательного человека Иисуса Христа. И это все формировалось во внутренних, субстанциональных формах, но выражалось во внешних, вот этих воспринимаемых формах природных, в виде чувственных образов, как рождение Иисуса Христа в пространстве и времени. И рождение личности, то есть человека Иисуса Христа. Вот это вот все образы нисходящей последовательности. А затем начался процесс формирования сознания или же личностного восприятия человека среди людей, что отражалось уже в восходящей последовательности формированием совершенной человеческой личности в как бы в совершенном теле, в мире, вне этого личностного природного восприятия. То есть, когда мы говорим о мире природном вне нас, этот мир, он не принадлежит одному восприятию, вот солипсизм. В чем заключается солипсизм? Солипсист думает, что его сознание одно единственное во Вселенной. Все других людей он воспринимает как порождение своего собственного сознания. Причем доказать обратное просто невозможно. Почему? Потому что солипсизм это как бы извращенное отражение того, как оно есть на самом деле. То есть существует одно единственное сознание, божественное. Все остальные это порождение его сознания. Но бедный солипсист думает, что это его ограниченное маленькое сознание, и есть то божественное, которое породило все остальное. Хотя на самом деле божественное не принадлежит ни одному из наших сознаний. Оно формирует каждое эти сознания так, что мы воспринимаем друг друга, как бы, вот, как пока люди, через внешние образы. То есть мы воспринимаем, что мы взаимодействуем через материальные тела, через материальные предметы. А на самом деле это лишь отражение во внешних рефлексиях нашего внутреннего взаимодействия, которое происходит вне пространства и не вне времени. Вот отсюда, когда мы чувствуем друг друга, вот если бы мы взаимодействовали только через пространство и через время, и через предметности, и были бы порождениями, не было бы вот этого внутренней симпатии, антипатии, телепатии, в передаче чувств, чувства чувств другого человека. Вот мы можем, есть люди, вот эти всякие, особенно с высшей чувствительностью, которые чувствуют сферы, исходящие от других людей, как они говорят, чувствуют их состояние внутреннее. Почему? Потому что мы соединены в единое целое, там где нет ни пространства, ни временности, ни раздельности. Мы составляем собой вот этого большого человека неба. А все эти раздельности, которые нам кажутся, мы взаимодействуем через пространство, время, личностность на этом уровне, это всего лишь рефлексии, которыми формируется что? Раздельность, чувство раздельности нашего восприятия. Каждый из нас начинает себя чувствовать как бы отдельной личностью, живущей сам по себе, но во взаимодействии тесном с другими личностями. Потому что если человек хочет, скажем, если он чересчур привязался ко внешнему, и он решил, что вот он совершенная личность, и он может от всех остальных избавиться. И, допустим, уплыл на необитаемый остров. И полностью отделился от основного мира. Его личность очень быстро деградирует. Вот если его... Он начнет разговаривать сам с собой. Если он даже не будет сам с собой разговаривать, он вообще утеряет способность говорить. Его личность начнет разрушаться, он начнет превращаться в какое-то подобие животного. Почему? Потому что человек преобразуется во взаимодействие внутреннее, которое выражается в кажущееся внешнее взаимодействие. Вот были такие примеры, затворники великие. Вот они хотели затвориться от всех людей, от мира и общаться только с Богом. В результате, когда их доставали оттуда, они были косноязычными, тупыми, и совершенно не могли общаться. То есть происходила полная деградация, разложение личности. Потому что вот это внешнее затворничество выражало их внутреннее желание отделиться от этого, от чего отделиться невозможно. Но они внутри создавали такие преграды для внутреннего общения, которое выражалось во внешнем затворничестве, вот этих формах. А в результате Господь как бы это единое, это все же клетка захотела бы отделиться от этого единого тела. Сразу все соки перестали бы идти внутренние, то есть внутренние соки переставали идти, и шло полное разрушение сознания. Вот это вот нужно осознавать, что мы на самом деле внутри единое целое, хотя во внешних формах, внешних рефлексиях нам кажется, что мы каждый живем в отдельном теле, в отдельном природном мире, заключены вот в этой тюрьме и так далее. Вот в этом смысл выражения, что Церковь Господня – это единое тело, голова которого Господь Иисус Христос, а все мы только члены этого тела. Вот это вот, что муж и жена – это одно тело. Потому что мы одно тело внутри, сформированное определенным образом. А внешнее телесное различие – это просто рефлексии, которые рождаются через внешнее восприятие. И те процессы, которые существуют в нашем субстанциональном сознании отдельно от пространства, времени и личностного, они выражаются в нашем личностном, пространственном и времени. И точно так же Господь Иисус Христос, как человек, это было именно божественное вхождение в внутреннее вот это общение, которое выразилось. То есть он был рожден в теле, вот как глава этого тела, которая выразилась в процессе вот, зачатия, рождения совершенного ребенка Господа Иисуса Христа и его постепенное развитие, преобразование, очищение и в результате формирование Господа Бога в пространстве и времени как вещи. Вот это последнее, которое происходило после его воскресения и до его вознесения. Когда его Фома признает Господь мой и Бог мой, когда он действительно был Господом и Богом, то есть наиболее совершенным и всесильным Богом материального мира. Хотя все это было только рефлексией и отражением его подлинного духовного могущества, которое он приобрел внутри, вне времени, пространства и личностности Иисуса Христа. Поэтому нет никакой личностности Иисуса Христа, она не продолжилась. Вот если бы его не распяли, и он жил бы лично, то продолжилась бы личностность, но пользы бы от этого не было никому. Вот когда он говорит, что мне нужно уйти, потому что если я не уйду, то я не смогу прийти к вам Святым Духом. То есть личностность Господа Иисуса Христа после Его вознесения в пространстве времени присутствует Святым Духом, то есть в душах других людей внутреннее божественное присутствие. Вот это личностное, как бы в мире внешнем, восприятие обладало, как было показано в рождественской проповеди, материальным восприятием, заимствованным в этом природном микромиром. Оно обладало восприятием, заимствованным в этом микромире, которое называется восприятием от Марии, которое нарушало его совершенство. То есть поэтому говорится, что он был ниже отца человечностью, полученной от Марии, потому что его, он не был совершенным Богом от рождения, когда он родился. Он был совершенным божественным человеком, но он не был Богом. И его совершенство что нарушало? Его нарушало вот это восприятие, принятое от Марии. А что это за восприятие, принятое от Марии? Это восприятие природного, как существующего самого по себе, как действующего снаружи внутрь, как формирующего личность снаружи внутрь. Восприятие материальной вселенной как некой вечности, существующей вне, извне сознания и обладающей при этом определенным реальным существованием. Вот что нарушало совершенство его восприятия с детства. Но в нем была внутренняя божественная перцепция от Отца, или же божественного, его божественного от вечности, посредством которого он его личностное постепенно совлекалось этого несовершенного восприятия, вырабатывая в процессе этого совлечения противоядие внутреннего восприятия против этого, так сказать, восприятия от Марии. Во внешнем как бы мире, который как бы существовал отдельно от сознания человека природного Иисуса Христа, этот процесс совлечения представительствовался соответствиями его природных дел в мире, которые для восприятия от Марии выглядели совершенно отделенными от внутреннего сознательного, но для восприятия от Отца были лишь представительностями, через которые осмысливалось во внешнем, и посредством такого осмысления происходили изменения, ведущее преобразование образа также и в подобие. То есть, когда он мыслил по восприятию от Марии, ему представлялось, что он человек в пространстве и времени, отдельный от Отца, как бы отдельная личность в каком-то отдельном пространстве и времени. А когда он мыслил по перцепции от Отца, он воспринимал, что все это только иллюзия. Все это пространство, все это время, все эти какие-то... что все это только выражение тех внутренних процессов, которые протекают его внутренним и которые взаимосвязаны вне пространства и времени с теми процессами, которые называются индивидуальными человеческими сознаниями. То есть поэтому и говорится, что подлинная Голгофа находится вне пространства и вне времени. Она находится в каждом человеке, и каждый человек занимает в ней свое место. Но в исторических соответствиях это выразилось в конкретной Голгофе, окруженной конкретными иудейскими личностями, которые представительствовали все личности человечества, которое будет спасено Господом, вокруг личности Иисуса Христа, которая личность вот эта совершенно человеческая, представительствовала вот это духовное присутствие во внутреннем Господа во всякой личности человеческой, которая называется Святым Духом. И все это совершено было для того, чтобы выработать в личностном человека Иисуса Христа внутренний субстанциональный механизм присутствия Господа от вечности в сознании людей духовного гения, или же Духа Святого, благодаря которому подобное же преобразование могло бы происходить и в их сознательной части. То есть зачем все это делалось? Для спасения людей духовного гения, которые иначе спасены были бы, не могли бы быть спасены. То есть для насаждения в их сознательной части восприятия истинного, из которого могло бы действовать наитие доброго. И создавалась их новая волительная часть, субстанциональная, которая бы воплощалась в том, что называется добрые дела в пространстве и времени их личностного. Вот что такое Святой Дух в каждом из нас, который действует к нашему спасению. Именно поэтому латинское слово и описывает в общей форме процесс спасения человеческого таким образом. Господь был в этих двух состояниях опустошения и прославления по той причине, что возможен только такой путь к соединению, ибо он соответствует божественному порядку, который неизменен. Божественный порядок состоит в том, чтобы человек располагал себя к приятию Бога и готовил себя как вместилище и жилище, в которое Бог войдет и будет жить, как в своем храме. Это человек должен делать сам по себе, но тем не менее признавать, что это от Бога. Он должен признавать потому, что не ощущает присутствия и действия Бога, хотя именно Бог своим непосредственным присутствием приводит в действие в человеке все доброе любви и все истинное веры, Каждый человек должен и будет продвигаться в соответствии с этим порядком, чтобы из природного сделаться духовным. Тем же путем шел и Господь, чтобы сделать свое природное человеческое божественным. Поэтому Он молился Отцу, выполнял Его волю, приписывал Ему все, что делал, и говорил, и на кресте сказал: «Боже мой, почему ты меня оставляешь?» Ибо в этом состоянии кажется, что Бог отсутствует. Но после этого состояния приходит другое – состояние соединения с Богом. В этом состоянии человек действует, как и раньше, но теперь от Бога. Ему не нужно уже, как прежде, признавать за Богом все доброе, которое он желает и делает, и все истинное, которое он мыслит и говорит, поскольку это начертано у него на сердце, и поэтому присутствует в самом внутреннем каждого его действия и слова. Подобно тому и Господь соединил себя с Отцом, и Отец себя с Ним. Одним словом, Господь прославил свое человеческое, то есть сделал его божественным. Тем же способом Господь исправляет человека, то есть делает его духовным. Каждый человек, который из природного становится духовным, проходит через эти два состояния, через первое, входя во второе, и тем самым из мира в небеса. В первом состоянии, называемом преобразованием, человек полностью свободен поступать по рассуждению своего разума. А во втором, в состоянии возрождения, он также свободен. Но тогда он желает и действует, и думает, и говорит по новой любви и новому разуму, который от Господа. Ибо в первом состоянии разум играет первые роли, а воля вторые. Тогда как во втором воля играет первые роли, а разум вторые. Тем не менее, разум действует от воли, а не воля при помощи разума. Соединение доброго и истинного, благолюбия и веры, внутреннего и внешнего человека происходит не иначе. Аминь.
Я что-то вам как-то говорил такое, но оно такое было, что тут подобно.
Вот тут вот сегодня это четко показано, что даже личностность, это нечто иллюзорное. Но иллюзорное как бы терпимо. Не только терпимо, а наоборот, это тоже Господом создается, чтобы мы существовали как личностность, что Господь даже его личностность была сначала отражением, образом, потом и совершенным божественным личностным, вот после его воскресения и до его вознесения. И он действительно был совершенным Богом в последних началах, но Богом не от вечности в последних началах, как многие начинают думать. То есть многие думают, что вся вечность воплотилась в его, скажем так, материальность. Хотя на самом деле, во-первых, никакой материальности нет, какой вечность могла бы воплотиться. А во-вторых, эти все внешние формы были соответствиями его абсолютной вечности. То есть тело, что есть тело? Тело есть соответствиями, представительностями духа. Человек есть дух, а тело есть его представительностями, через которые этот дух сам себя воспринимает. И вот можно сказать, что человек Иисус Христос, его личностность, с теми соответствиями, представительностями, какими Господь от вечности воспринимает себя в творении. Вот эта фраза, которая показывает нам, каким образом божественность стала человечностью. То есть те соответствия представительности, которым и нетварное себя воспринимает в тварном. Творение-то это, в общем-то, сделано в нем, из него, и по большому счету можно назвать абсолютным божественным сном. Но в этом сне каждая личность – это как бы полусонное восприятие себя, а Иисус Христос – это восприятие самого себя в творении в полной ясности сознания. Один к одному к сознанию от вечности в том, в чем, ну, как оно вообще может в творении восприниматься, в той максимальности, в которой оно может восприниматься как в творении. И именно поэтому мы говорим, Господь мой и Бог мой, даже на уровне личности Иисуса Христа. Причем эта личностность, она необходима для людей, которые живут личностность. То есть пока человек, когда человек возрождается, он начинает мыслить не пространство времени и личностности, в том числе и своей личностности. Вот как это было сказано в последней цитате. Тогда он уже вообще не задумывается, какое добро его, какое добро не его, что можно присваивать, а что нет. Потому что тогда его ничего нет, все в нем принадлежит Господу, он это четко и однозначно чувствует. Но пока в человеке этого нет, ему нужна личностность, которой он мог бы поклоняться. То есть он должен поклоняться Богу в человеческой форме, в форме личностности. И для него сложно сформирована вот эта личностность, которая, пока он воспринимает ее через личностность, для него тоже абсолютно реальная личностность, временно-пространственная, абсолютная, вот этот Бог могучий в пространстве, времени и телесности. И тут можно сказать, что в новой церкви существует весь спектр этих восприятий. То есть люди, которые приходят, вот когда эти, ну, есть люди, все мы приходим именно в твердом убежденности вот в этом природном восприятии, что мы формируемся снаружи и изнутри, что есть вселенная материальная, что в этой вселенной материальной мы живем как телесные сущности, а все эти миры духовные воспринимаем как нечто такое, ну, более абстрактное. И вот для этих людей в латинском слове есть многое сказано по видимостям личностного, телесного и пространственного, в том числе и Господь. И вот эти люди, они являются как бы начальными христианами. Вот о том, о чем говорит вот это латинское слово, вот примитивная первая христианская церковь. Почему? Потому что христианство вне новой церкви вообще-то не осталось. Возьмите православных, католиков, там, протестантов и так далее. Никто из них не верит в Господа Иисуса Христа как воплощение единого Бога от вечности. В лучшем случае они будут рассуждать о том, что Он есть воплощение Сына от вечности. Вот есть Иегова, который зачал Сына от вечности, создал. То есть они мыслят на уровне многобожия. Они не христиане. Они не почитают Божие, даже они словами называют Иисуса Христа Богом, у них внутри нет его представления как о божественном, абсолютно божественном человечности. То есть подлинное христианство даже на самом примитивном уровне находится только в новой церкви. Вот когда люди преобразуют свое вот это самое примитивное восприятие вот этими видимостями с буквальности Третьего Завета. Но это только начало спектра. Потому что по мере совершенствования человек начинает все меньше воспринимать в новой церкви Господа по личностности и больше по качеству. И различие, между прочим, между людьми, воспринимающими Господа вот так, на таком примитивном уровне в новой церкви и на более совершенном восприятии гораздо большее, чем, например, между мусульманами и православными или буддистами. То есть все внешние религии, они только видимости, изображения. Вот этих всего спектра религий, это отдельные целые религии в объеме восприятия новой церкви, которые между собой часто находятся в очень больших контровых отношениях. Люди, находящихся в этих религиозных восприятиях, часто даже не желают друг с другом общаться. люди, находящиеся на более высоком уровне, они как бы открыты. Но те, кто находится внутри, они всех остальных называют еретиками, неправильно воспринимающими и так далее. Вот возьмите историю с Талком. Что, Талк учил людей, что не надо поклоняться Господу Иисусу Христу даже в личностном образе? Ничего подобного. Что он учил людей, что не надо соблюдать заповеди? Ничего подобного. Это при том, что в его время в новой церкви процветали часто совершенно какие-то, спиритизм процветал в Соединенных Штатах, целые общины занимались спиритизмом и в Европе, процветали какие-то совершенно жуткие извращения, взять того же Блейка, который пытался привести любовницу, утверждая своей жене, что вот он как бы исполняет вторую часть супружественной любви. И вообще там были часто очень жуткие извращения, какие-то, так сказать, шоу личностного власти и так далее. И все было хорошо. И они все считали себя новой церковью. Вот конвенция новых церквей. А на Талка вся эта толпа обрушилась. Почему? Первый еретик новой церкви. Это при том, что там совершенно дикие надо были взгляды. Почему? Потому что вот он... У него была другая религия, он поклонялся Христу совершенно в другом уже образе. И они это чувствовали. Они не могли понять, что он имеет в виду, но они четко понимали, что его существование как бы является живым воплощением отрицания их собственного вот этого примитивного восприятия. И поэтому они на него давили, они его ненавидели. То есть внутри новой церкви вот эти как бы области различных религиозных восприятий, они и воплощаются. Почему она раскололась на несколько самостоятельных общин, которые на самом деле между собой не очень-то хорошо и общаются. То есть войны вроде бы открытой нет, но и нет признавания того, что это наши братья. А есть часто очень такое как бы внутреннее негативное отношение. Да зачем далеко ходить? Вспомните то, что в нашей общине происходило. Ну, я не хочу называть сейчас имена и фамилии, но вы помните, как все это выглядело. То есть совершенно разные, религиозные, и каждый ищет своих и с ним соединяется. То есть действительно новая церковь внутри себя содержит все религиозные возможные позиции, но христоориентированные. Потому что все эти позиции, даже в самых своих извращенческих формах, это все-таки они ориентированы на Господа как божественную личностность, даже в самом его примитивном восприятии. Потому что никуда не уйдешь. Вот человек, который начинает отрицать божественность личностности Господа, он с неизбежностью должен отречься от всего латинского слова. Иначе быть не может. Он может оставаться в этом, в религиозности, скажем так, спасения одной веры. Вот о чем я говорил, что в Новой Церкви есть и такая позиция. Но все равно он будет признавать божественность личности Господа Иисуса Христа. Даже если только на словах. И в его убежденности рациональной будет присутствовать Господь как божественная личность. А вот вне Новой Церкви все, нет христианства. Они будут приходить, рассказывать, какие они христиане, все. Но если за ними внимательно понаблюдать и поспрашивать, окажется, что там вообще ничего не осталось. Это, в общем-то, язычество и многобожие по отношению к тому, что находится в новой церкви. Ну что, пойдемте чай пить.